Почему в тот вечер Малуэн вышел из дома в плохом настроении? Поужинали, как обычно, в 7 вечера. Ели жареную селедку, был сезон ее лова. Маленький Эрнест поел хорошо. Жена сказала:
недавно забегала Анриетта.
Опять? Если девчонка находится в услужении в том же городе, почти в том же квартале, это вовсе не значит, что она должна под любым предлогом бегать домой. Да и приходит она только за тем, чтобы пожаловаться на своих хозяев. Хотя у аптекаря работать было бы, конечно, лучше, чем у мясника. Вот если бы там освободилось место.
Все это было не так уж важно. Но Малуэн ушел из дома не в духе. Впрочем, это не помешало ему, как обычно, прихватить голубой эмалированный бидончик с кофе и бутерброды с колбасой, приготовленной женой. Каждый вечер он уходил в одно и то же время, точно без 6:08. Он работал стрелочником, но в отличие от других стрелочников, чьи будки стоят в стороне от городской суеты, разбросанные среди путей, железнодорожных насыпей и семафоров, его будка находилась в городе, даже в самом сердце его. Дело в том, что он работал стрелочником на морском вокзале. Поднявшись на 32 ступеньки, Малуэн оказался у стеклянной будки, где, застегивая пальто, уже ждал его сменщик. На рейде виднелись огни 2 траулеров, которые вернутся в порт с началом прилива. На суше, неподалеку открытого рынка, сверкало огнями кафе «Сюис», а за ним тянулась вереница освещенных витрин. Поблизости, рядом с его застекленной будкой, было темно и тихо, если не считать разрисованной двери кабаре «Мулен Руж», куда только что прошли музыканты. Как всегда, Малуэн первым увидел на темном горизонте огни судна из Нью-Хевена, и сразу вокруг его будки появились признаки жизни. Малуэн знал, что поезд покинет железнодорожный вокзал Дьеппа задолго до того, как дым парохода окутает гавань. Естественно, что он занимался поездом, но невольно продолжал наблюдать за тем, что происходило вокруг. В частности, заметил, как в Мулен-Руж направилась камелия, закашлялась у входа, постоял немного и открыл дверь. Начинался самый короткий отрезок ночи. Малуэн налил себе кофе, поглядывая на проходивших внизу людей. Как обычно, вход загородили, чтобы пассажиры не смогли пройти без таможенного досмотра. Почему один человек заинтересовал его больше остальных? Он пришел со стороны города и стоял по другую сторону загородки, как раз под будкой Малуэна. На этом человеке было серое пальто Серая фетровая шляпа, кожаные перчатки. Он курил сигарету. Это все, что Малуэн рассмотрел. Носильщики, таможенники, служащие вокзала занимались пассажирами, сходившими по трапу. Только Малуэн, да еще человек в сером, могли заметить силуэт на самом носу судна. В тот же миг метнулась какая-то тень, и на набережную полетел чемодан. По точности броска это было нечто примечательное, ну просто акробатический номер. Пролетев метров 50, чемодан очутился по другую сторону ограды, и незнакомец в серой шляпе, пришедший из города, как ни в чем не бывало, уже держал его в руке, продолжая курить сигарету. Он мог уйти, никому бы и в голову не пришло его задержать, но он остался на месте. В нескольких шагах от скорого поезда, как обыкновенный пассажир, ожидавший приятеля.
Интересно, что это они провозят тайком? Впрочем, меня это не касается. Случись мне поехать в Англию, я бы тоже провез тайком табак или спиртное. Так уж заведено.
Малуэн часто разговаривал сам с собой, и тогда ему казалось, что он не один в будке.
Ага. Вот и он тот, кто бросил чемодан человеку в серой шляпе.
Все очень просто.
Они в сговоре. Человек из Лондона кинул чемодан сообщнику и теперь направляется к нему. Сейчас они пожмут друг другу руки, а потом, наверное, уедут поездом.
Но нет. Оба они пересекли улицу и вошли в Мулен-Руж. Сам не зная почему, Малуэн следил за Мулен-Руж, за его разноцветными окнами, в которых мелькали тени танцующих.
Ха. Может, Камелия выйдет с одним из тех двух?
Нет, они выходят без нее.
Держу пари, сейчас они начнут дележ.
Но те двое, вместо того, чтобы направиться к городу, пересекли улицу, подъездные пути и забрались в самое пустынное место на набережной. Это вызвало у Малуэна улыбку. О нем, Малуэне, никто и не думал. Никому не приходило в голову, что там, наверху, в стеклянной будке, где горит красноватый свет, сидит человек и все видит. Он отвернулся на миг, чтобы взять чашку с кофе и отпить глоток. За это время он, наверное, что-то упустил в поведении незнакомцев, потому что, когда он снова взглянул на них, то увидел, что худой верзила в бежевом плаще, который приехал из Лондона, с удивительной быстротой бьет по лицу своего спутника. Бил он правой рукой, не выпуская чемодана из левой. Припав лицом к стеклу, Малуэн видел, что тот, которого бьют, стоит у самой кромки набережной и вот-вот упадет в воду. Другой это знал и с расчетом наносил удары. Но он, очевидно, не мог предвидеть, что его жертва, падая, инстинктивно вцепится в чемодан и потянет его за собой. Раздался всплеск, затем второй, более слабый. Первым упал человек, затем чемодан. Худой верзила, торопливо оглянувшись, склонился над водой. Лишь много дней спустя Малуэн спросит себя, почему он тут же не позвал на помощь. Откровенно говоря, он просто об этом не подумал.
Когда воображаешь себя участником драмы, то предполагаешь, что поступишь так или эдак. А в действительности все происходит по-иному.
Долг повелевал ему спуститься, но было страшно.
Разве человек поколеблется после одного убийства, совершить и второе?
Все же он открыл дверь будки. Убийца, находившийся под ней, услышал шум, поднял голову и бегом направился к городу. Тяжело ступая, Млуэн спустился вниз. Надо было бы пойти в кафе «Сюиз», где дежурил полицейский. Но вместо этого он зашел в «Мулен-Руж» и сел у стойки близ двери. К нему тут же подошла Камиль.
Как дела?
Все в порядке. Рюмку кальвадоса.
В глубине зала кружилось несколько пар. Настроение было тяжелое. Малуэн припомнил, что уже из дома вышел не в духе. Но тут дело было куда серьезнее. Он не позвал сразу на помощь. И это, конечно, поставит ему вину.
Как, ты уже уходишь?
Ухожу.
Вернувшись в будку, Малуэн взглянул на пульт сигналов и открыл третий путь, который запросили для товарных вагонов. Потом снова заговорил сам с собой вслух.
Он убил, чтобы завладеть всем содержимым чемодана целиком. А в результате остался ни с чем. Что же было в чемодане? Просто так за безделицу не убивают.
Наступил отлив. Через час глубина воды у берега не превысит и 3 метра, а то и меньше, как обычно бывает в полнолуние. Малуэн нахмурился.
А почему бы нет? Почему бы мне не попытаться достать чемодан? Конечно, холодно, но игра стоит свеч.
Он расхаживал по своей клетке, споря с самим собой. наконец, быстро спустился по железной лестнице и направился к набережной. Он нырнул раз, второй, третий. Руки напряженно прощупывали теплое дно. В четвертый раз он нашел старый стальной кабель. И лишь в пятый, когда уже стал испытывать чувство страха, наткнулся на чемодан. И тогда его охватила паника. Он сожалел о том, что сделал. Что будет, если его заметят? Никогда еще он не поднимался по железной лестнице так быстро. Из чемодана текла вода. Оказалось, он даже не был заперт на ключ. Когда Малуэн поднял крышку, то сперва увидел что-то мягкое, мокрое, бесформенную кучу. Он сунул руку поглубже и извлек банкноты. Малуэну и раньше доводилось видеть 10-фунтовые билеты, но здесь речь шла не о 10 или 50 банкнотах. Перед ним лежало невообразимое количество денег.
Может, даже и миллион?
Присев к столу, Малуэн принялся считать купюры, откладывая 10-фунтовые в одну сторону, 5-фунтовые в другую. Затем, вынув ручку, занялся умножением и сложением и получил сумму в 540 тысяч фунтов.
Вот оно что! 540 тысяч! Ну и дела.
Малуэн спокойно стал обертывать пачки денег в серую бумагу. Потом сложил их в чемодан и спрятал в своем шкафчике. Но все же он был несколько смущен. Он боялся признать деньги своими. Малуэн снова подошел к стеклянной стенке будки. Светало. Двое мужчин беседовали по ту сторону гавани и привлекли его внимание. Один из них, рыбак Батист, имел привычку расставлять удочки в самом порту и вдоль причалов. Его ялик, окрашенный в зеленый цвет, назывался «Божья благодать». Собеседник Батиста был в бежевом плаще, высокий и худой.
Да это же убийца! Видно, ночью ему было не до сна, и он бродил по городу. Что это он говорит Батисту? Неужели собирается нанять его, чтобы вместе с ним прощупать багром дно гавани?
Последующие события могли развернуться и так. Малуэн спокойно вернулся бы домой и никогда больше не встретился бы с человеком из Лондона. Видел он его лишь ночью да ранним утром, и то издалека, так что были все основания считать, что он даже не знает его в лицо. Однако пока Малуэн шел вдоль гавани и пересекал железнодорожный мост, направляясь к дому, зеленый ялик Батиста повернул прямо к рыбному рынку, а человек из Лондона, сделанным безразличием, направился к месту, куда ялик должен был пристать. У Малуэна еще и тогда была возможность пройти мимо. Но как на грех он остановился, чтобы посмотреть на огромного ската. А когда поднял голову, то перед его глазами оказалось зеленое пятно моря, на переднем плане виднелся бежевый плащ, а за ним голубой силуэт Батиста, гребущего кормовым веслом. А ведь он дал себе слово пройти рынок очень быстро, никуда не сворачивая с тротуара. Но теперь уже было поздно. Широко расставив ноги с трубкой в зубах, Малуэн делал вид, что загляделся на море. Но краешком глаза он не упускал из поля зрения бежевый силуэт справа.
Вид у него отчаявшийся. Кто он по профессии, угадать трудно. Во всяком случае, не рабочий. Одежда на нем такая, как на большинстве англичан-путешественников. Мягкая шляпа, плащ хорошего качества. Но его нельзя принять и за служащего.
Внезапно Малуэну пришла в голову мысль, быть может, безосновательная, но она соответствовала первому впечатлению. Незнакомец похож на тех, кто работает в мюзик-холле или в цирке, фокусник, чревовещатель или даже акробат. Тем временем Батист причалил свой ялик. Пока рыбак выбирался на набережную, голова англичанина чуть повернулась, и впервые скрестились два взгляда. Встревоженные, удивленные, неспособные оторваться один от другого. И тут Малуэна обуял ужас, боязнь всего и всех, а убийцу охватил страх перед этим железнодорожником, неподвижно стоящим на набережной. Малуэн подумал:
ни в коем случае нельзя смотреть на будку. Убийца сразу же догадается.
И, конечно, тут же посмотрел вверх, не сомневаясь, что тот проследит за его взглядом.
Он узнает мою форменную фуражку и...
Глаза англичанина немедленно взметнулись к фуражке. Малуэн бросился прочь, расталкивая рыночную толпу, и бежал до тех пор, пока не очутился по ту сторону крытого рынка. Когда Малуэн оглянулся, человека в бежевом плаще уже не было видно. Обычно, едва поев, он ложился спать и вставал около 2 часов пополудни. В этот день, провалявшись без сна 1 час в постели, он встал и начал одеваться. Еще лежа в постели с закрытыми глазами, он думал о морских течениях и вел подсчеты. После того, как тело упало в воду, примерно еще 2 часа продолжался отлив, а значит, труп был унесен в открытое море. Это был не первый утопленник в Дьеппе, и когда хорошо знаешь порт, нетрудно почти точно определить, где тело будет выброшено. Малуэн зашнуровал ботинки и вышел на улицу. Покуривая трубку, он медленно прошелся по Приморскому бульвару, спустился на пляж. С притворным безразличием он окидывал взором берег, окаймленный водорослями. Трупа нигде не было видно. Малуэн повернул обратно и, поднимаясь по лестнице, нос к носу столкнулся с клоуном. Так он теперь мысленно называл человека из Лондона. Как и утром, взгляды их скрестились. В глазах англичанина застыл испуг. Малуэн смутился. Он тут же отвернулся к морю. Услышав удаляющиеся шаги, резко обернулся. Человек из Лондона был уже далеко.
Кто же он? В лице его нет ничего жестокого. Он скорее похож на неприкаянного, болезненного простака. И все же этот простак привез из Лондона чемодан денег и убил сообщника, чтобы не делиться с ним.
Малуэн прошел мимо единственного открытого зимой на бульваре отеля «Нью-Хевен».